Здравствуйте, я далеко не ушла. 19 часов 4 минуты. Мария Андреева по-прежнему в студии. Ну уж извините, еще часок с вами побуду. И сегодня у нас в гостях в программе «Без вопросов» Дмитрий Пучков, публицист, переводчик под псевдонимом Гоблин. Он находится в нашей петербургской студии. Вот, Дмитрий, вы нас слышите? Здравствуйте.
Да, отлично слышу. Здравствуйте.
Вот, прекрасная проверка связи. Буквально вот уже началась игра. Вот я вижу трансляцию. Фенербахче, Локомотив. Ответный матч у нас. Один болельщик из Турции, говорят, приехал. И посол находится. Также смотрит, следит за игрой. Следили вообще за этой историей? Вообще футболом увлекаетесь?
Только когда что-нибудь выдающееся происходит. Чемпионаты мира и прочее. Так, не очень.
А как думаете, Локомотив выиграет?
Не знаю. Если будет стараться, наверное, выиграет.
Но я не могу не спросить у вас о предыдущей выходке Тарасова, футболиста Локомотива, который после игры, кстати, в которой они проиграли, вышел с футболкой с изображением Владимира Путина. Как вы расцените этот поступок?
Ну, я бы не стал называть это выходкой. На мой взгляд, ну, что-то хотел сказать окружающим туркам футболист. Ну, сказал. Я переживал бы за то, что это как-то отразится на всей команде. Вот если отражается на команде, там какие-то санкции, наказания, да, это, наверное, неправильно. Но ему виднее, он в этой команде живет и знает, команда его поддерживает, не поддерживает.
Угу. А вообще правильно, вот, ну, у нас в Турции какое-то, знаете, не очень хорошее отношение. Я, честно, у меня своя, конечно, женская позиция, я за футболом тоже не слишком слежу. Надо было добиваться игры на нейтральной территории. Зачем мы туда поехали? Я правда не понимаю.
Ну, что там случилось? Убили кого-то, что ли?
Ну,
вроде нет.
Камни кидали.
Ну, что делать? Да, показали себя всему миру, в том числе и в футбольном разрезе. Если бросали в футболистов камни. Другие задумаются, что из себя представляет население Турции и ее замечательный президент.
Ну, с другой стороны, тоже верно. Как-то в очередной раз точки все расставлены, да, над «и». Дмитрий, новость, которая убила всех, поразила. Встреча происходит в Минске сейчас Владимира Путина и Александра Лукашенко. У них пресс-конференция даже была. И вдруг почему-то Александр Григорьевич, обращаясь к нашему президенту, говорит: «Дмитрий Анатольевич, что бы это значило?»
Возможно, тонкая шутка батьки.
И на что же он намекает этой своей тонкой шуткой?
А вот такой он крутой, может себе такое позволить. Ну, а с другой стороны, я так думаю, что это, скорее всего, просто от волнения. Момент ответственный. Белоруссия – наш главный друг среди, так сказать, бывших советских республик. Mm-hmm. Ну, вот, волнительно с русским президентом общаться нечаянно получилось.
А как вы думаете, не ставит он таким образом, может быть, на будущее президентство Дмитрия Медведева?
Не знаю, вряд ли.
Говорят, Беларусь будет просить кредит, деньги нужны Александру Лукашенко. Мы тут говорили о том, что у нас, вот получается, мы со всеми дружим за деньги. То есть многие наши партнеры, товарищи и братья хотят чего-нибудь от нас.
Ну, коммунизм закончился, больше мы не дружим ни с кем, ни за высокие идеи, ни за светлое будущее. Мы теперь такие же, как все, барыги, только за деньги. Ну, это ж норма в мировом сообществе. Вот у США, например, много денег, и все хотят с ними дружить. С нами не хотят, а с США хотят. Это, на первый взгляд, говорит о тех, кто хочет дружить, а не о тех, кто дает деньги.
Помните известную фразу? Ну и чего, много у тебя денег, и что, ты меня купишь? Но, с другой стороны, вот эта дружба-то за деньги, она краткосрочная.
Увы, так мир построен. То есть, с одной стороны, надо дружить, гладить по голове, с другой стороны, ловко завернув руки за спину и пальцем тыкая за ухо, склонять к сотрудничеству в том аспекте, который нужен тебе.
Ну вот смотрите, был Виктор Янукович, да, говорят, что мы на него ставили, там что-то, да, выбрали, поддерживали, в том числе и денежно, и что из этого вышло? Он как-то метался между...
Лично я не принимал участия в спонсировании Януковича, не знаю, какие ему были преференции, по-моему, он абсолютно ничего не делал для русских, живущих на Украине. То есть пообещал там региональный статус русского языка, что является полной ерундой в отношении и русских, и русского языка. Ну, а когда вот смерть подперла, ну, естественно, побежал к нам. А мы его бесплатно приняли.
Ну, а как не принять? Надо было не принять, вы считаете?
Я считаю, что надо принять, да. Наоборот. То есть вот эти вот, все вот эти дикие вакханалии с государственными переворотами, насильственными, с дальнейшим убийством там руководства страны, рядовых граждан, на мой взгляд, это недопустимо. Знаете, я вот как-то вот, ну, в нашей истории была, например, там, Великая Октябрьская социалистическая революция, угу. Когда там... Мировая война, поражение на фронте, развал промышленности, кругом беды, ужасы, а дураки, стоящие у руля, не способные управлять страной, но в результате их смели. А тут война, гражданская война, вторая революция, угу. Ну, тихие ужасы, 10 миллионов убитых. Там, понимаю, там ужасы были вокруг, и другим путем это было не решить. Но сейчас у границ никакой Гитлер не стоит, никто на нас не нападает. Вот к чему это все? Мне не ясно. Зачем убивать президента, если можно подождать полгода, и его совершенно точно не перевыберут уже на второй срок?
Да, да.
Зачем все это? Для чего это вакханалия насилия? Для чего это цензура дикая, в которую погружена вся страна, там, промывание мозгов какое-то вообще беспардонное совершенно, лживая пропаганда? Для чего все это? Ну, закончится ваша власть. Что вы делать будете, оказавшись в позиции этого Януковича? Печально.
Вы не собираетесь на Юго-Восток съездить в ближайшее время?
Да пока как-то нет.
Нет, ну мало ли просто. Да, я спрашиваю, потому что некоторые наши тоже гости ездят, смотрят, что-то пишут, потом какие-то заметки там и статьи, и некоторые даже книги. Вот тут слушатели реагируют про Лукашенко. Лукашенко дал лишний повод понять, что Медведев отвечает за экономику, а не Путин. Как вам такая версия?
Может быть, ему видней, ничего нет. Не могу сказать.
Здесь можно.
Что касается Юго-Востока, угу. Ну, я не понимаю, что мой визит изменит в их положении. То есть, если я приеду, помашу всем рукой, подпишу десяток книжек, мне непонятно, что это изменит. Гораздо правильнее, с моей точки зрения, собирать деньги, закупать гуманитарную помощь и туда загонять, чем я, собственно, через свой сайт... занимаюсь.
Угу. Нет, просто ваш взгляд именно, как, наверное, что я не хочу, чтобы это прозвучало цинично, но набраться впечатлений, поговорить с людьми, свидетельства, это же тоже очень важно. Я с этой точки зрения...
Да я и так все вижу и понимаю, что там происходит. Ничего радостного там нет. Ни для местных жителей, ни для нас.
Вы видите в ближайшей перспективе выход какой-то? Вот замороженный конфликт, периодические перестрелки. То, что на Украине, в Киеве происходит, это ну, отдельный цирк. Это песня, конечно. Но выход-то какой из этого есть? Или пока тупик, кромешная тьма?
Ну, к сожалению, а может быть даже и к счастью, рядовые граждане, в том числе я, не видят, что происходит на самом деле в политическом поле, так сказать. То есть там масса подковерных движений, разведки трудятся, кто чего куда, кто кому должен, кто какие деньги прислал, mm-hmm. Сколько чемоданов заслал ЦРУ, сколько чемоданов АНБ и все такое. Мы ничего этого не видим, а потому сущности происходящего понять просто не можем. Мы вот видим какие... Ну, знаете, как это? Черчилль вроде говорил, что политика — это борьба бульдогов под ковром. Mm-hmm. Вот видишь, какие-то бугры бегают, и рычание, лай, вой доносится. А что там, кто кого кусает, как, ничего понять невозможно, к сожалению. А может, повторюсь, к счастью.
Плюс 7-925-111-170. Это телефон для связи. Можно комментировать или задавать вопрос. WhatsApp, Viber, Telegram. Спрашивают про ваши амбиции политические. Когда вы уже, Дмитрий, пойдете в Думу? Толковые люди очень нужны.
В Думу? Наверное, не скоро. Надо как-то скромнее быть, на мой взгляд. Начать с чего-нибудь другого.
Я так понимаю, вот слышу по вашей усмешке, не вижу вас, к сожалению, но слышу, что вы не высокого мнения о присутствующих в Думе.
Да нет, наоборот. Наоборот? Ну уж как это невысокого мнения? Знаете, какой народ, такое руководство. То есть я не разделяю там эти тезисы относительно, вот, каждый народ заслуживает то, что есть. Причем тут это? Вот их выбрали, вот такие лучшие представители нашего народа. Ну, к сожалению, вот так. Тут надо другое во внимание принимать. У нас много лет ничего подобного не было. Люди, ну, не имеют там какой-то политической культуры, юридической культуры, вот так вот, чтобы массово. Но если сравнивать, например, там, с древними демократиями, типа английской. Ну, у нас несколько не так. Но когда вот вам покажется, что у нас все настолько плохо, что вас вот уже тошнит, невозможно на них смотреть, немедленно включите трансляцию из Украинской Рады. Там мордобой, прыжки, какие-то упыри стадами бегают. Вот, и вот на них посмотришь, у нас-то, оказывается, все великолепно. Светочи разума, интеллектуалы сплошные, самого лучшего воспитания. Поэтому, смотря с чем сравнивать.
Да, все познается в сравнении, это правда. Но вы ходите в галку или что-нибудь, если какой знак вы рисуете напротив фамилии или названия, пойдете
на выборы?
Да, да.
Да, всегда хожу. Всегда. То есть, с моей точки зрения, это единственный способ, ну, вот, которым я могу выразить отношение к происходящему.
Ну, всегда вот хожу. Сейчас я предвижу, напишут наши слушатели, какой смысл ходить, все предрешено, опять Единая Россия пройдет, ну и так далее.
Ну, вообще ничего не надо делать. В общем, если так подходить, вообще ничего не надо делать.
Ну, да.
У русских вообще два состояния, знаете, вот по большому счету. Зачем что-то делать, и так все хорошо? Или противоположное. А зачем что-то делать, если и так все плохо? Главное и в том, и в другом случае ничего не делать. Вот.
Дмитрий Пучков у нас в прямом эфире, публицист, переводчик под псевдонимом Гоблин. Он находится в нашей петербургской студии. Сейчас короткая информационная передышка. Продолжим обязательно. Дмитрий Пучков, публицист, переводчик по псевдонимам Гоблин, петербургской студии русской службы новостей, но в прямом у нас эфире здесь. Дмитрий, продолжая, вы говорите, что пока в Госдуму не собираетесь, надо начать с чего-то другого, например?
Ну, что-нибудь поменьше, что-нибудь местное, наверное. Мне так думается.
Муниципальный депутат?
Да.
А это вы себя представляете муниципальным депутатом?
Вполне. Не дурнее многих, так скажем.
Да, но просто да, придется все время, будете все время работать с негативом. Вот вас, ну,
что делать? А я в милиции служил, там с негативом получше, чем в депутатах.
Вот, может быть, поэтому вы и атеист. Не верите в хорошее.
Атеист я, потому что меня коммунисты воспитывали. Поэтому. А они верили только в хорошее.
Так, ну хорошо, значит, муниципальный депутат, вы хотите с этого начать. Если бы у вас была возможность, ну вы же живете, собственно, видите проблемы города.
Да, конечно.
С чего бы вы начали?
С людей. Людей. Надо, во-первых, помогать людям, а во-вторых, показывать им, чем надо заниматься и как этим заниматься. Я думаю, от этого может быть серьезная польза.
А вот серьезно, если... Вот вы рассматриваете возможность, как стать муниципальным депутатом?
Ну, выйти на выборы, огласить программу и, так сказать...
Ну, вы серьезно будете этим заниматься или пока это...
Пока думаю.
А, думаете. Слушайте, да. Ну, это здорово. Если бы у меня была возможность, я бы, наверное, за вас проголосовала. Если уж мы перешли тоже на петербургскую повестку вот так плавно дня, вы же, у вас там тоже начали сносить так называемые самострои, буквально накануне, 24 февраля. У вас много вот этих вот палаток, которые делают город грязным, некрасивым, ужасным?
Было много. Их давно снесли. По-моему, в 2005 или 2008 году, то есть массовое закрытие он их состоялось очень давно. Тут надо четко понимать, что в Питере денег радикально меньше, чем в Москве. Поэтому вот таких мегапостроек, как возвели у вас, ну, типа вот как возле здания «Известий», там вообще комплексами
пирамида,
такими,
да, там,
да, загорожено все было. У нас такого не смогли построить. Вот. У нас все гораздо скромнее. Маленькие ларечки, которые понатыканы вот возле метро, там еще где-то, в каждой остановке автобусно-троллейбусной были пристроены, продавали там алкоголь, табак и всякое такое. Это все давным-давно прекратили. Все это снесли так давно, что я даже и не помню, когда. Вот.
То есть у вас такой проблем-то и нет, получается, как у нас. А вот вы считаете, честно власти Москвы все объяснили, рассказали, вообще вы честно поступили по отношению?
Ну, я считаю, что это некий гордиев узел, который можно только разрубить, развязать нельзя. Вот не задев чьи-то интересы, его развязать просто нельзя. Скорее всего, вот как мне лично, как бывшему сотруднику, это видится. То есть в местах, в которых эти постройки ставить нельзя, они были поставлены за взятки, то есть там проплачено чиновникам, чиновники выдали разрешение, построены эти вот заведения и учреждения, торговые точки. Дальше эти люди бегут к судьям, которые у нас, как известно, независимы от всего на свете, ну, наверное, кроме денег, да. И судьи выдают документы, что да, все правильно поставлено, ну и что? Что оно стоит над какой-то там магистралью, а эта магистраль плохо работает, а поэтому может стоять. Ну и понимаете, там, где все решают деньги и личные связи, mm-hmm. а как по-другому-то? Ну, никак. Нельзя, чтобы оно здесь стояло. Незаконно получено. Ну, давайте вот сломаем. А дальше уже ходите, разбирайтесь. Хорошо это, ну, с моей точки зрения, нет. Но другого способа решения проблемы я не вижу. На мой взгляд, вот этим вот загажено город быть не должен. Москве в этом плане вообще очень сильно не повезло.
Да.
Потому что количество денег, вот так вот внезапно обрушившихся на город, когда любой абсолютно... А я хочу вот здесь сарай из стекла и бетона там до неба воздвигнуть посреди городского центра, где историческая архитектура и прочее... Раздал денег, да, и вот поставил, обратите внимание, что хочу, то и делаю, я богатый, а вы все дураки. Как говорил гражданин Полонский, небезызвестный, у кого нет миллиарда долларов, идут в известном направлении, он вот умный, может все, что хочет. Вот, к сожалению, с Москвой такая беда приключилась. У нас денег сильно меньше, поэтому городской центр изгадить не смогли. Ну, во всяком случае, вот такого заметного, как в Москве, нет совсем. Все во внутренних дворах попрятано, снаружи не видно.
Хотелось бы, конечно, чтобы кто-то еще и наказание за это понес. И...
Очень да. хотелось бы, очень. Это вообще ключевое, на мой взгляд. Вы знаете, вот когда совершенно четко прописано в документах, кто выдавал разрешение, угу. и вдруг эти люди ни за что не отвечают.
Да, да.
Но Дмитрий Анатольевич нас призывает, что система должна научиться прощать, поэтому всех надо простить, по всей видимости. Пожалеть и простить. Особенно тех, кто с этого миллионы баксов нажил незаконным путем, и теперь у них все хорошо.
Тут отдельный блок, ну, патриотизм. Ну вот смотрите, значит, Виталий спрашивает, насколько патриотично переводить голливудское кино, тем самым зарабатывая?
Какой-то странный вопрос.
Странный, да.
А сколько патриотично пользоваться интернетом, изобретенным в США
айфонами,
и работающим, да. да, за счет США. Вот у меня айфон, да. да, а он как, патриотичный, нет? Странный вопрос.
Дмитрий...
Деньги, между да. прочим, обращаю самое пристальное внимание. Во-первых, когда я перевожу эти фильмы, я гражданам объясняю, про что это кино. Есть, например, уже, так сказать, набивший оскомину пример, наверное, смотрели художественный фильм «Неудержимые» с Сильвестром угу. Сталлоне, угу. там, Брюсом Уиллисом да. и Арнольдом Шварценеггером. Чем занимаются герои этого фильма? Это бывшие представители американских спецслужб, которые разъезжают по всему глобусу и убивают всех, кто им не нравится. Это я подробно объясняю гражданам перед демонстрацией фильма. Поскольку Арнольд и Сильвестр хорошие, то зритель сразу понимает, что они правильно всех убили. Так вот они завтра приедут к вам, убьют ваших родителей, братьев, сестер. Ну, как к этому относиться? Да, это американское кино, оно вот такое. Я уже жил в стране под названием Советский Союз, где ничего этого не показывали. А когда начали показывать, страна, в том числе от этого, развалилась, просто развалилась, не выдержав идеологического удара такой мощи. Ну, так вы смотрите, что снимают. Мозги включаете при просмотре. Ну, я обращаю ваше внимание, что я с этого деньги зарабатываю. А с этих денег я, каким бы странным ни показалось, плачу налоги. И налоги мои, поверьте, больше, чем большинство зарабатывает за год. Столько, сколько я плачу с одного фильма. Чего в этом плохого? Ну, мне понять затруднительно.
Дмитрий, раз уже заговорили про фильмы, вот накануне была премьера фильма, в котором снялся Зеленский. Не буду даже его называть, дабы не рекламировать сам фильм. Как, почему, как вы думаете, эти люди не стесняются хаять нашу страну, ее граждан, жителей и на них же зарабатывать? И главное, почему сами граждане, вот нет какой-то у них политической сознательности, ведутся и говорят, ну ничего страшного, что ты меня обозвал, я пойду отдам тебе денежку, ты пустишь ее потом на АТО, и не, значит, политика отдельно, искусство отдельно, вот так они говорят.
Ну, 25 лет гражданам промывают мозги, уже промыли настолько, что и мозгов, по-моему, не осталось у многих. Ну, вот есть некий персонаж Зеленский, да, Зеленский собирает деньги. Если я правильно помню, он на это самое АТО, то есть это террористическая операция по уничтожению жителей Донбасса и ликвидации материальной базы. Он им передал 1 000 000 гривен на убийство русских, нерусских, женщин, детей, на обстрелы городов из гаубиц. Зеленский все это поддерживает и сообщает этим укронацистам: «Парни, спасибо, что вы нас защищаете от всякой мрази». Кто это мразь, хотелось бы узнать. На мой взгляд, мразь — это нацисты, которых поддерживает Зеленский. Ну, а дальше речь начинается про деньги.
Да.
Раз вот Зеленский снялся в фильме, его надо показать, вы знаете. Ну, министр культуры, например, совершенно здраво высказался, что ничего он запрещать не собирается и не считает это нужным. Но тут другое, понимаете. Я вот, например, на фильмы с Зеленским не пойду, даже если бы он за это отошел, не выступал, все равно бы не пошел. Ну, это мерзкий персонаж, вот, который запятнал себя такими деяниями. Ну, не надо туда ходить. То есть это в первую очередь, на мой взгляд, касается граждан.
Да.
Чтобы они не ходили и не платили деньги. Потому что это вы, получается, спонсируете убийство женщин и детей. Не надо туда ходить. Ну, печально, что производители этого фильма так попали. То есть вот его сняли до того, как этот самый Зеленский отличился, а теперь вынуждены расхлебывать результаты его поведения. Это, между прочим, там миллионы долларов, потраченные на съемку. Ну, людей можно понять. Ну, лично я за то, чтобы мы такие фильмы не смотрели.
Но продюсеры-то тоже наши. Вот в чем дело. Продвигают его наши.
Естественно, а какие?
Обидно.
Я вам больше скажу. Вот, например, на Украине валят памятники Ленину.
Да.
Сначала они рассказывают, что они против коммунизма, дальше они рассказывают, что это русские принесли им коммунизм и геноцид украинцев по этническому признаку. А на центральных телеканалах некий Владимир Вольфович Жириновский, захлебываясь просто, орет, что Ленин – это главный преступник 20 века, что он убийца, людоед и всякое такое. То есть Владимир Вольфович слово в слово говорит то же самое, что говорят украинские нацисты. Ну, как тут у населения мозги-то не потекут? Укронацисты в недоумении. А что не так-то? Что мы не так делаем? И вон у вас, говорят, то же самое на центральных государственных
каналах. Дмитрий, давайте сейчас короткую паузу сделаем. Новости у нас впереди. Дмитрий Пучков, публицист, переводчик под псевдонимом Гоблин в петербургской студии Русской службы новостей. 19:35. Сегодня гость программы «Без вопросов» Дмитрий Пучков, публицист, переводчик под псевдонимом Гоблин. Микрофон Мария Андреева. Дмитрий, тут про Ленина вот вы сказали, и вопросы появились у слушателей. Вот Виталий уточняет. Разве Ленин не совершал Красный Майдан в России? Разве не было Красного террора?
Как зовут нашего друга?
Виталий.
Виталий, а Ленина спонсировали Соединенные Штаты Америки, а ЦРУ руководило воспитанием отрядов большевиков, и кого привели революционеры к власти? Олигархов, я правильно понимаю? Савву, Морозова, Мамонтова или кого они привели-то? Чего вы сравниваете? Майдан – это вооруженный государственный переворот, где вот одних одно варьё заменили на другое варьё. Революция – это смена общественного строя, революционная. Так вот, большевики, они революцию совершили, а Майдан – это Майдан, это государственный переворот, инспирированный и проплаченный из-за рубежа. Это совершенно разные вещи.
Ну, у Владимира Ильича тоже были разные связи там в разные периоды, да? За границу он ездил. Тут вот...
Вы не поверите, да. Никто не смог найти тех денег, которые он якобы от кого-то получал.
Спрашивают вас, вы сталинист, а можно узнать, кто-нибудь из вашей семьи пострадал от сталинских?
С какого перепугу я сталинист?
Не знаю.
Мне непонятно.
Вы не сталинист.
Я еще и не ленинист, и не сталинист, и не хрущевист, и не брежневист. Вот люди, они вот так, с такой радостью ярлыки какие-то навешивают, навесив которые, им вот сразу с тобой становится понятно.
Конечно.
Я вам открою страшную
тайну.
Надо
вас к какому-то лагерю причислить. Иначе
был у нас такой замечательный ученый, историк, социолог Земсков, который единственный в родной стране изучал репрессии как таковые. Так вот, так. По официальным данным, а других у нас нет, ну, кроме ваших выдумок, вот, которые там вычитали где-то в интернете, какой-то бред почерпнули. Так вот, репрессиям в Советском Союзе подверглось за все время, так сказать, жесточайшего сталинского режима. 3,7% населения. Это политическим репрессиям. Не надо рассказывать, что там какие-то 100 миллионов, как у Солженицына, где-то там расстреляли, сожрали заживо, заморили, еще чего-то там. Не надо. Давайте откроем архивы и посмотрим, как все было на самом деле. Что касательно того, что, о чем вопрос, да, естественно, родственников раскулачивали, родственников выкидывали зимой на улицу со всеми вытекающими последствиями. Только почему-то в этом родственники видели совершенно другое. Они почему-то в этом видели сведение личных счетов внутри деревни, когда одни сводили счеты с другими. Точно так же, как сейчас, например, один бизнесмен пишет на другого в полицию доносы, чтобы натравить на него налогов, проверку, похоронить бизнес и стать монополистом. Ничего не изменилось.
А вы часто сталкивались в своей практике, когда работали, собственно, в системе МВД? С таким?
С чем?
Ну, вы про бизнесменов рассказываете, да, что часто донос какие-то.
Не столько с бизнесменами, сколько с обычными гражданами. Люди, они существа, вы не поверите, гнусные.
Почему же?
Ну, если им дать волю и свободу, так сказать, проявлять свои качества, они занимаются именно этим. Ограничить их может только строгое соблюдение законности и жестокий надзор за тем, что они вытворяют. Вот тогда они приходят в чувство.
Сегодня так совпал, 25 февраля, 60 лет назад, был представлен доклад Хрущева, да, о культе личности Сталина. Вот вы часто проходите голосование, да, там Сталин тиран, Сталин победитель. Если бы вы голосовали, какую бы вы кнопку там нажали, грубо говоря, для вас Сталин?
Ну, у меня все время вызывает неподдельное изумление вообще. Вы знаете, оказывается, наша армия победила в войне у нас, как известно, народ. Как вы понимаете, это народ построил заводы, это народ спроектировал танки, самолеты, народ, все народ. А потом началась война, народ похватал заводы и увез их за Урал. И там опять их построил, и начал производство. А в это время другой народ, без какого бы то ни было военного командования, он сам немцев победил. Лучшую армию планеты Земля, фактически, во главе которой стояли лучшие генералы. Это вот наш народ. Никакого руководства у него не было. Он все сам. Не было политруков, коммунистов. Не было коммунистической партии, которая стояла во главе этого. И не было верховного главнокомандующего. Я вам больше скажу. Даже мавзолея Ленина, к подножию которого швыряли нацистские и гитлеровские штандарты, и того теперь, оказывается, не было. Его на День Победы стыдливо завешивают тряпочками. Ваши предки вообще никаких знамен, по-моему, не бросали. То есть лгут постоянно, льют гражданам помои в мозг. И вот граждане потом с этими помоями в голове и живут.
А как сориентироваться? Вот сейчас говорят, а вы знаете, Сталин вот не готовился к войне, а ему разведка докладывала,
да, конечно,
он не верил.
Конечно, не готовился,
и так понимаете. Далее. Столько, вот, почти 30 миллионов, а могло бы быть меньше. Ну,
наши
я
люди
говорю,
настолько
аргумент.
Умны, что просто поражаешься. Вы знаете, вот при советской власти высшее образование бесплатно мог получить любой. И вот результаты. Угу. Сталин не готовился к войне. Ну, откройте букварь, почитайте, сколько построили заводов. Сравните с тем, как царь приготовился к Первой мировой войне, как он ее проиграл и слил, и вообще закончил свою деятельность с пулей в башке, еще и собственную семью подведя под пули. И сколько, например, пулеметов выпускал царь, а сколько Сталин? И мог ли Сталин, не имея опыта завоевания всей Европы, противостоять лучшей армии планеты Земля? Как так получилось? Вот если он не был готов, как так получилось, что Наполеон на лошадях и телегах до Москвы доскакал быстрее, чем Гитлер доехал на танках и автомобилях? Как это так получилось? Неужели кто-то сопротивлялся? Неужели советская промышленность оказалась мощнее всей промышленности Объединенной Европы и поломала нацистам хребет, и война закончилась в Берлине, что говорит о небывалой экономической мощи Советского Союза. Это что? Это не видно, это непонятно. Ну, как людям объяснять? Что значит «не готов»? Давайте вот сейчас, вот я вот специалист по боксу, а вы выйдете против меня, и я вас уверяю, что вы у меня после третьего удара ляжете и не встанете еще очень долго. А тут давайте представим, вот с одной стороны чемпион Европы по боксу, а с другой колхозник Вася. Ну, упал Вася в первом раунде, да, упал, он не мог. Но в третьем раунде Вася, чемпиона Европы, просто убил. Так вот, Вася, я вам докладываю, здоровее, чем чемпион Европы. Война закончилась в Берлине. Если вы считаете жертвы, то обратите внимание, советская армия не убивала мирное немецкое население, а немецкая армия занималась именно этим.
А, подождите, там тоже много рассказ нам про всякие изнасилования, но мы знаем,
что... Ну, конечно, да, конечно. У них, с одной стороны, вся армия напичкана стукачами, коммунистами и комсомольцами, а с другой стороны, значит, этот СМЕРШ, по-моему, возглавляет массовые изнасилования. Вы знаете, вот с моей точки зрения, человек, где на весах, уж если совсем там цинично примитивизировать, на одной чаше весов 26 миллионов трупов... А на другой чаше весов тысяча изнасилованных немок. Вы в своем уме вообще такие примеры приводить? Давайте убьем у вас мать, жену, сестру, отца, брата, а потом потому что я при Брежневе родился, вырос и неплохо себя чувствовал.
Ну да, все вспоминают свои молодые годы.
И, наверное, коммунист еще дополнительно, да. Раз я не поливаю свою страну дерьмом, да.
А вот если уж про Ленина тоже вернуться, вот скажите, вы за то, чтобы вынести тело и предать земле, или пусть все остается как есть?
Ну, не я туда мумию положил, ее положили предки. Ну, они что? Считали, что Ленин должен лежать там.
Ну, мало ли, что предки.
Память предков надо уважать. Хотели, чтобы лежала там, пусть лежит там. Вот такая фишка в нашей стране. Ленин лежит в мавзолее. Вот и все.
Весь этот крик всегда поднимается. Как только какие-то нехорошие политические перемены, так угу. сразу надо захоронить Ленина. Срочно. Он не был православным. Не был. Он не христианин, так. Он атеист.
Ему никакого дела не было до ваших этих там лежать под землей. Он и так под землей, что характерно, лежит. Вот да. Пирогов никого не тревожит, а он тоже мумия лежит. Давайте его сначала закопаем. Он личность гораздо меньшего калибра.
Понятно, но также такая же у вас точка зрения по поводу улиц. То есть предки назвали, пусть они и такими и будут. Улиц, станции метро, ничего не надо.
Я считаю, вот давайте 50 лет пройдет, так. И там поговорим. Вот потомки подумают, да, надо, не надо. Вся это выглядит как-то глупо. Вот знаете, для меня это все ровно так же, как вот на Украине все ломают, крушат, переназывают. Ну, выглядит, ну, вакханалия идиотии просто. Я считаю, что нормальные люди в таком участие принимают. Не должен.
Понятно. Дмитрий Пучков у нас в прямом эфире. Ваши звонки плюс 7925-101-107-0 сразу после короткого выпуска. 19:48. Я напоминаю, что у нас в прямом эфире в нашей петербургской студии публицист-переводчик под псевдонимом Гоблин Дмитрий Пучков. Вопрос от слушателя не успел зачитать. Почему вы недавно сходили на «Эх Москвы»?
Да меня регулярно туда зовут. Я туда регулярно хожу. Ролики выкладываю у себя на сайте, можете нырнуть, посмотреть. Я и на радио «Свобода» хожу. Вот до канала «Дождь» не доехать, он в Москве, а так бы и туда ходил. Чего не так-то?
Ну, видимо, считают, что это такая, знаете, расхожее выражение, пятая колонка.
Ну, на здоровье. Там тоже люди, аудиторию составляют точно такие же люди, как и мы. Возможно, кто-то из них заблуждается, кто-то из них не знает правды. Кому-то можно объяснить, что и как на самом деле. Я считаю, что совершенно спокойно ходить надо.
Ну, любую площадку можно использовать для отстаивания своих идей. Вот если бы там, конечно, по-другому что-то говорили, то было бы странно.
Везде говорю одно и то же.
Ну, да, мне тоже так кажется. Виктор спрашивает, где вы публикуетесь, что, куда почитать? Ну, вот, видимо, может, первый раз. Вот
у меня есть сайт oper.ru. На него ходит 125 тысяч посетителей ежесуточно. Я там всякие новости пишу. Публикую там ролики. Для роликов есть канал на YouTube. Там 745 тысяч подписчиков. В общем, есть что посмотреть и почитать.
Традиционное голосование, да, запускаем. Если вы согласны со всем, что говорил Дмитрий Пучков в нашей программе, то тогда ваш номер 280-12-32. Вы поддерживаете Дмитрия Пучкова, да, вот за этот час, то, что он сказал, 280-12-32. Нет, вы не согласны. 280-12-33, готов спорить с чем-либо, с какими-то важными постулатами, 280-12-33. В обоих случаях код 495, если согласны, 280-12-32, не согласны, 280-12-33. И, конечно же, вопрос в прямом эфире. Плюс 7-925-101-107-0. Здравствуйте.
Добрый вечер. Евгений, Москва. Дмитрий, первое большое спасибо за вашу деятельность. Вырос на ваших переводах и на читал, перечитывал рассказ, который у вас в стране.
Давайте вопрос. Спасибо.
Да. Вопрос такой, да. А как вы относитесь к госпоже Дмитриевой, коли уж вы из Питера, и к ее политике?
Угу. Я с ней никак не пересекаюсь, никак не отношусь. Даже, честно вам скажу, не сильно знаю, кто это такая.
А, ну, она была в партии «Справедливая Россия», потом ушла, свою партию создала. Вообще, она экономист очень хороший. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Сергей Алексеевич зовут. Дмитрий, простой вопрос. Вот вы видите какие-либо провалы в деятельности нашего президента? Если вы их видите, то какие?
Ну, я, честно говоря, вот то, что говорил в середине передачи, не обладаю, так сказать, должной компетенцией, чтобы оценивать, действительно, вот это правильно, это неправильно. Ну, некоторые вещи меня удивляют. Из последних, например, предложение там приватизировать то, что до сих пор не приватизировано, вот это для меня как-то странно. Угу. Нефть подешевела, понятно, денег стало сильно меньше, и на так называемых богатых людей не хватает, давайте вот приватизируем. Но вот эти приватизаторы, они что построили в стране? У нас, по-моему, кроме оборонной промышленности, как-то не очень вот видно, что приватизаторы наладили в нужном направлении. И это, на мой взгляд, странно.
А вот у нас слушатели все время про капремонт спрашивают. Вот эти взносы, которые они считают незаконными, несправедливыми и так далее.
А вот у меня друзья в Финляндии живут в дорогом элитном доме, там в центре Хельсинки, историческое здание. Вот там без затей сообщают, что на ремонт нельзя дом ремонтировать, его можно только реставрировать, это дорого. А поэтому на ремонт надо 250 тысяч евро, а дальше давайте скидывайтесь, и вообще вас никто не спрашивает, будете выдавать, не будете, по закону должны платить, и все. Ну, все ж у нас хотели демократии, капитализма, который гораздо лучше коммунизма. Ну, вот он такой, добро пожаловать, это же ваш осознанный выбор.
Не, ну подождите, там же, наверное, дом-то им дали в хорошем состоянии изначально, и потом сказали, платите за, если там он износится.
За все в этой жизни надо платить. И вовсе не столько, сколько вам когда-то придумали коммунисты. Коммунистов больше нет. Капитализм, он вот такой, суровый, жестокий. Приезжайте в другие дома, где не надо платить за капремонт.
Плюс 7-925-111-170, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей, Санкт-Петербург. Угу. Дмитрий, вот такой вопрос. Вы несколько раз говорили, по-моему, даже в эфире РСН о том, что нам ни в коем случае не нужно втягиваться в войну на Украине. Но при этом, вот очень странно, что мы все-таки с большой готовностью втянулись в сирийскую операцию. Вот такой вопрос. Что, получается, что нам сирийские арабы ближе, чем украинцы? Вот мне кажется, что как-то странно это все. Потому что украинцы — это фактически русские, а сирийские — это арабы. Нам зачем?
Ну, тут, опять-таки, вы же понимаете, я транслирую собственные взгляды. Я не политический деятель, я не руководитель страны России. С моей точки зрения, то, что затеяно на Украине, это большая репетиция того, что должно произойти у нас. Они настолько вот старательно, столько усилий было приложено, чтобы втянуть нас. Обратите внимание, они до сих пор сами себе рассказывают, что Россия на них напала, и они успешно отражают, не, то есть они воюют там не с шахтерами, парикмахерами и таксистами, а они там уничтожают дивизию за дивизией бурятских диверсантов и десантников. Ну, то есть ложь, но постольку, поскольку Украина по большей части управляется извне, то совершенно очевидно, кто хочет втянуть Россию в войне на Украине. Но мы туда не втянулись. Мы, наоборот, отправились решать данную проблему, как мне кажется, именно данную проблему, в совсем другое место, в Сирию. И, на мой взгляд, достаточно успешно ее решаем. То есть я с опаской, точно так же, как и вы, смотрю на происходящее там. Но вот недавние заявления, что уже, обратите внимание, с американцами договорились, сейчас распределим, кого бомбить, кого не бомбить. Остальные бегите, несите свои мултуки, сдавайте. И обратите внимание, с данным заявлением выступил Владимир Владимирович, а Барак Хусейнович не выступил. Это очень ловкий ход. Я считаю, что там ситуация очень-очень умело ломают в нашу сторону.
Плюс 7-925-111-170. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий,
да.
Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение, как вы относитесь? Вот большинство пожилых, да даже молодежь говорят, кто застал при советском строге жили, говорят, что как, ах, как хорошо жилось, угу. как прекрасно было. Но когда дело доходит до голосования, голосуют непонятно за кого. Вот как ваше мнение?
Интересно. Я бы не сказал, что мы жили в раю, но масса вещей была очень хороших, и мы это прекрасно помним. Вот уничтожать их, это, на мой взгляд, совершенно не дело. Ну, а граждане, они, на мой взгляд, должны заниматься не столько голосованием, там, я не знаю, раз в год-два, выражая свою политическую волю. Они должны заниматься тем, чтобы делать жизнь вокруг себя непрерывно лучше. Надо требовать от этих самых депутатов, представителей власти, чтобы они работали, чтобы связь с ними была постоянная, чтобы обратная связь работала. Вот ларьки сносят хорошо, кружки для детей открывайте, бассейны стройте, катки. Ну, людей, во-первых, на мой взгляд, учить надо, а во-вторых, нормально себя вести. Вот этим как-то граждане не очень заняты. Они все время требуют, чтобы им государство что-то дало, а на себя смотреть не хотят.
Я так понимаю, наш слушатель имел в виду, что нужно голосовать за компартию. Вам она нравится в том вот, нынешнем
в том виде, в каком представляет да. Геннадий Андреевич да. Зюганов, категорически нет.
Вот тогда почему возникает вопрос, что за нее нужно
голосовать? Ну, какие-то они неправильные, так скажем. Меня воспитывали совсем другие коммунисты. Да. Я их помню совершенно другими. Я не коммунист, и в коммунисте партии не состою. Я не состою, потому что не считал себя достойным в нее вступить в те времена, когда она еще была в реальной силе. Нас воспитывали так, что вот это четко было понятно тебе, угу. как пролетарию, надо там состоять или нет. Я считал, что я недостоин. Именно недостоин. Не слишком, не то, что там ума не хватает, угу. а просто недостоин. Ну, теперь она совсем другая, зовет совсем к другому. Это неправильно, поэтому и не голосуют, и в том числе, наверное.
И смены никакой нет. Останавливаю голосование, 88%, Дмитрий, за вас, из нашей истории, 12% с вами не согласны. Приглашаем вас по традиции всегда в нашу
студию. Всех победим!
Это Дмитрий Пучков, публицист, переводчик под псевдонимом Гоблин. В петербургской студии Русской службы новостей был. Ждем снова. У микрофона была Мария Андреева. Всем спасибо.
Спасибо большое.